Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1051-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. И знаете, наше путешествие по книге пророка Амоса очень и очень непростое. Нам тут иногда пишут, насколько эти беседы бывает трудно слушать. Вот, например, один из таких комментариев. «Вы наступаете мне на мозоли, но я все равно продолжаю слушать, потому что мозоли в конечном счете пройдут». Ну, на самом деле, друзья, никому мы ни на какие мозоли намеренно, по крайней мере, не наступаем. Я просто хочу доносить Божие Слово таким, как оно есть. Я стремлюсь также давать и толкование, и применение. У меня нет задачи блистать красноречием или блистать эрудицией. Это не мое дело. И, кстати говоря, я на самом деле понимаю автора этого комментария, потому что у меня тоже порой бывает ощущение, что мне наступают на мозоль. Но наступает мне никто иной, как сам Бог своим словом. И делает он это как раз для того, чтобы мозоль исцелить, чтобы меня вылечить. Ну и вот сейчас мы, друзья, подходим к 6 главе. Это последний из глав, описывающих суд над Иудеей и Израилем. И уже начиная с 7 главы, перед нами видение о будущем. И там мы с вами ускорим наше движение по книге пророка Амоса. Я думаю, что нам осталось буквально несколько бесед по этой книге. И потом мы вернемся к Новому Завету. Так что уже через какое-то время вы можете начинать читать Новый Завет, 2 послание Петра. Но пока перед нами последняя из 3 глав раздела, в котором говорится о суде. В 4 главе мы читали о том, как Бог наказывал Израиль в прошлом за его беззаконие. В 5 главе мы читаем о том, как Бог накажет Израиль еще и в будущем за его беззаконие. Ну а здесь, в 6 главе, мы читаем увещевание Израилю в настоящем, во времена самого пророка Амоса, чтобы Израиль отказался, наконец, от своего беззакония. И вот здесь перед нами провозглашение горя. Вообще говоря, как раз Амос не столь часто провозглашает горе, как делают это некоторые другие пророки. Но вот в данном случае перед нами именно провозглашение горя Израилю. Провозглашение это заставляет остановиться и прислушаться. Помните, как раньше звучала фраза «за это»? Например, «за это я уведу вас в плен в Дамаск». Вот это тоже важное слово, важная фраза. И эта фраза, среди прочего, побуждает нас обратиться к контексту, чтобы понять, почему там такое написано. Вот «за это за что?» И мы с вами говорили о грехах Израиля, мы обратили внимание, что Амос называет их буквально по именам. И, следуя за пророком Амосом, мы также называем по именам не только грехи Израиля, но и грехи наши собственные, что для нас с вами сегодня гораздо важнее. Ну и вот точно так же и провозглашение горя. Оно побуждает нас вернуться к контексту, посмотреть, за что и почему провозглашается это горе. Итак, книга пророка Амоса, 6 глава, 1 стих. «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля». Дело в том, что Северное царство, погруженное в грех, отказывалось серьезно воспринимать нависшую над ним опасность. У них все было легко, они были беспечны. Вот это и есть та самая беспечность на Сионе. Они жили в роскоши и в изобилии. И, кстати, у нас в нашей стране тоже становится сейчас все больше изобилия. Знаете, еще лет 20 назад подобные предупреждения для нас были не столь актуальны. Если кто-то из особенно заезжих проповедников начинал говорить об изобилии и о том, что изобилие бывает горем, многие на самом деле только ухмылялись. Ну, говорили они, нам это не светит. Однако сегодня и для нас такое изобилие тоже становится все более опасным. Но вот мы с вами читали, что люди эти надеются на гору Самарийскую, то есть на столицу, на государственную и военную мощь. Именно в Самарии ведь жили Ахав и Изавель. Именно там находились дворцы из слоновой кости. Это место было хорошо укреплено. Это был город на горе. И даже при том, что ассирийцы разрушили Самарию, ведь Ирод Великий через много веков ее восстановил. Вообще, вы помните, что Ирод был известен как строитель. Он много всего интересного построил. Например, он построил город Кесария. И сделал это практически с нуля. А вот Самарию он восстановил. Потому что в свое время это ведь был известный город в роскошном месте. Думаю, что отчасти для Ирода было делом чести восстановить Самарию. Так вот, тогда, во времена пророка Амоса, северяне считали, что они достаточно защищены. И они как раз и гордились своим положением. Среди народов их признавали и ценили. Говоря современным языком, у них был высокий международный авторитет, высокий рейтинг по всем показателям. Но вот Амос пишет им во втором стихе: «Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших?» Кална – это один из городов недалеко от Ниневии. По сути, это тоже один из центральных городов Ассирии. Ну а упомянутый здесь Емав был одним из главных городов Сирии. Ну и дальше Геф был одним из ведущих городов филистимлян. Значит, что у нас получается? Вот еще раз второй стих прочитаю. «Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский». То есть названы три существенных окружающих города, три существенных города окружающих народов. И дальше риторический вопрос. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вот вы хвалитесь своей горой, вы хвалитесь Самарией. Но в данном случае просто посмотрите на все эти окружающие народы. Вот с чего вы решили, что вы лучше них? Вы, конечно, не лучше. Вы занимаетесь теми же грехами, что и они. Но только с вас больше спросится, потому что у вас есть откровение Божие, а у них нет. Ну и также, если мы говорим о размахе, если мы говорим просто о размерах, с чего вы решили, что вы больше? Другие народы больше вас, поэтому хвалиться вам, честно говоря, нечем. И дальше пророк говорит о трех общих грехах этого народа. Именно эти грехи привели к падению Северного царства. И именно эти грехи привели также к падению Южного царства. Позже они привели к падению и других царств тоже. Ну, например, к падению Вавилона, Египта, к падению Греции, к падению Рима, к падению многих других стран и народов. Так вот, это общие грехи. Именно за них Бог будет судить народы. И первый из этих грехов описан в 4 стихе. Но мы с вами немножко поторопились. Я еще не прочитал 3 стих. Давайте, собственно, его и прочитаем сначала. «Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия». Вот такое заявление. Эти люди говорят, что да, теоретически этот день грядет. День бедствия, день Господень. Но до него еще очень-очень далеко, и нам нечего пока переживать, нам нечего беспокоиться. Именно так говорил в свое время царь Иезекия пророку Исаии, когда тот пророчествовал о грядущем суде над Южным царством, о грядущем плене. Помните, Иезекия тогда спросил, будет ли это в его время? Исаия ответил, что нет. И вот даже Иезекия, этот великий царь, тогда фактически сказал, что в таком случае пусть будет, как будет, но и это его не волнует. Так вот, мы виновны, когда передаем нашим детям и внукам то, с чем сами не хотим разбираться. Мы ведь тоже порою думаем так, будь что будет, но только не на моем веку. Будь что будет, но только не при нас. И знаете, я переживаю о своих детях, о том, в каком мире им предстоит жить. И я понимаю, что какие-то вещи, которые застанут они, я уже не застану. Но легче мне от этого не становится.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так что же это все-таки за три греха, которые губят народы и страны? Первый из них назван в 4 стихе. Давайте прочитаем. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища». Речь идет об обжорстве или чревоугодии. Ну и также речь идет о сексуальной распущенности. Вот это и есть, по сути, два греха, упомянутые здесь. И тот, и другой – грехи плоти. Это два греха плоти – чревоугодие и прелюбодеяние. И вы понимаете, почему здесь говорится о ложах из слоновой кости? Вы помните, что именно такой дворец построили Ахав и Иезавель? Кстати, в тех местах были раскопки, и в результате среди развалин удалось найти немало изысканных сосудов. Все это представляет жизнь высшего класса того времени, жизнь высшего сословия. Эти люди возлежат на роскошных ложах из слоновой кости. И они крайне беспечны. Они валяются на диванах, и вот это все, что они делают. Такой беспечности немало и сегодня. Я мог бы приводить вам множество цитат на эту тему, но все же воздержусь. Так или иначе, власть зачастую ассоциируется как раз с роскошью, а не с решением проблем страны. Да, так, конечно, не у всех. Конечно, есть исключения. Но очень многие во власти уходят как раз в роскошь. И ни одно государство на Земле не смогло этого пережить. Рим представляет собой в некотором смысле исключение, потому что ведь Рим еще будет восстановлен, воссоздан. Произойдет это в последние дни, когда Антихрист его восстановит. Но почему же он изначально пал? Не потому, что его разрушили внешние враги. Помните, в лучшие свои времена Рим совершенно спокойно мог не только сопротивляться и противостоять внешним врагам, Рим даже расширял свои территории. Он шел и покорял другие народы. Что же произошло здесь? Что же гунны, готы? Вот от них все это? Нет, конечно. Они были скорее инструментом. Рим пал, потому что он оказался как Шалтай-Болтай. Помните, Шалтай-Болтай сидел на стене, Шалтай-Болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может Шалтая-Болтая собрать. Но почему же он упал? Да как раз потому Рим упал, что все началось с разрушения семьи. Чем больше было безнравственности, тем глубже падала нация. Это был грех номер один, состоящий из нескольких составляющих. Это беспечность, это обжорство, это сексуальное распутство. Второй грех мы находим буквально в следующем стихе. Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. В то время у них появилось множество новых мелодий. Так вот, нечестивая музыка может погубить целый народ, целое государство. И, по-моему, мы к этому уже идем. Я не про музыкальные жанры в данном случае. Музыкальные жанры приходят и уходят, они меняются. Но я обращу ваше внимание на смысл этого пятого стиха. «Поете под звуки гуслей». Я напомню, что Давид пел под звуки гуслей словословие Господу. Эти же люди славить Господа уже не могут. Такой возможности у них нет, такой возможности у них не осталось. Они ее растеряли. Они поют не ради Бога, они поют не ради прославления, не ради поклонения. Они поют как часть вот этого распутства. Они поют как часть вот этого своего беспечного валяния на диванах, на роскошных ложах. Это не поклонение Богу. Дальше мы читаем «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Еще раз. Давид играл и пел во славу Господа. А эти люди глубоко заблуждались, глубоко ошибались, когда полагали, что они подобны Давиду, что они похожи на Давида. Потому что изначальная цель этой музыки, изначальная установка этой музыки была принципиально другой. По поводу музыки скажу еще одну вещь. Вы когда-нибудь задумывались о том, как музыка влияет на наше состояние, как музыка влияет на наше сердце, как музыка влияет на наше настроение и даже как музыка влияет на наш разум? Порой под музыку бывает легче думать, но порой музыка так отвлекает, что невозможно сконцентрироваться. Мне кажется, что вот это воздействие музыки, в том числе и духовное воздействие музыки, гораздо больше, гораздо сильнее, гораздо глубже, чем многие из нас могут себе представить. Я понимаю, что кому-то такие мои рассуждения покажутся слишком узколобыми. Но сегодня ведь реально много музыки, которую невозможно слушать, музыки, под которую невозможно развиваться духовно, музыки, которая тянет назад. Ну и тогда при пророке Амосе музыку использовали уже совсем не так, как во дни царя Давида. Давид-то был гением, его музыка хвалила и прославляла Бога. Ну а тут, в те дни, тоже были в кавычках «гении». Но писали они музыку далеко не для того, чтобы прославлять Бога. Напротив, эта музыка уводила людей от поклонения Богу. И опять-таки, я не ухожу здесь в рассуждения о конкретных музыкальных жанрах. Речь сейчас не об этом. Я о музыке в целом. Я о цели музыки. Мы, кстати, еще будем с вами говорить о любовных песнях. Будет это несколько позже. Вот такие, знаете, песни о неразделенной любви. Песни о несчастной любви и, самое страшное, зачастую песни безвыходные или песни, рисующие выход там, где его на самом деле нет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем шестой стих. «Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа». Вот перед нами в шестом стихе два совершенно конкретных проявления одного греха. Эти люди пили вино из лучших чаш, это было лучшее вино, они не стеснялись. Они мазали себя лучшими маслами или лучшими мастями. В то время считалось, что надо пользоваться всем самым лучшим, особенно если у тебя есть деньги, если у тебя есть положение. Опять-таки, вспомните, пожалуйста, сегодняшнюю рекламу. Ну вот рекламное объявление типа «Позволь себе лучшее» или «Ты достоин лучшего». Интересно, что эти рекламные объявления чрезвычайно индивидуалистичны. «Ты достоин лучшего», и если другие этого лучшего не получают, это их проблема. Окружающие могут страдать, и тебе до этого нет дела. Итак, грех 6 стиха, или грех, описанный в 6 стихе, это грех стремления к лучшему за счет других, или грех стремления к, в кавычках, все-таки лучшему и полного пренебрежения к другим. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете, то есть не переживаете, у вас сердце не болит о бедствии Иосифа. То есть вам все равно. А значит, будет время, когда и Богу до вас будет все равно, хочется сказать нам. На самом деле это не совсем так. Богу не будет все равно. Даже когда Бог судит, Бог проявляет и милость, и Бог проявляет сострадание. Бог не хочет судить. Скажу еще несколько слов по поводу вот этого «пьете из чаш вино». Мы часто думаем о людях, которые находятся в алкогольной зависимости. Мы понимаем, что пьянство – это один из грехов, которые губят нашу страну и губят многие другие страны. И это меня тревожит. Но зачастую мы думаем только о проблеме непосредственно тех людей, которые страдают алкоголизмом. Однако ведь есть еще и проблема созависимости, проблема близких родственников-алкоголиков. И, наконец, есть также проблема дел, которые происходят по вине людей, страдающих алкоголизмом, или просто пьяных людей. Это и разваливающиеся семьи алкоголиков, это и проблема, допустим, пьяных водителей, от которой страдают люди, ничего не имеющие общего ни с этим человеком, ни с его семьей, ни с его непосредственным окружением. Эти проблемы предпочитают замалчивать. В конце концов, есть ведь и проблема пьющих подростков. Это подростки, которым по 14-15 лет, которые сидят где-нибудь на скамеечке по вечерам и начинают с так называемых легких алкогольных напитков, а потом попадаются на крючок. А мы, взрослые, зачастую объясняем подросткам, что употреблять алкоголь надо ответственно. Иногда даже представители алкогольных компаний такое говорят. У меня вопрос. А что значит в этом контексте ответственно или умеренно? Кто может мне сказать, где эта мера, где эта умеренность, где эта ответственность? Кто-то возразит: не ограничивайте мою свободу. Но штука в том, что вы при этом своей так называемой свободой можете не только ограничить, но и прервать жизнь другого человека. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Вот, собственно, так и происходит здесь, в 6 стихе. Именно это здесь и описывается. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и дальше, и не болезнуете о бедствии Иосифа. То есть нет вам дела до того, что происходит вокруг. Нет вам дела до других людей. Кстати, раз уж мы говорим об алкогольной зависимости, как раз, среди прочего, алкоголь и притупляет способность человека реагировать на других, как-то отвечать или как-то чувствовать других. Такой человек, особенно в кавычках, чуток к себе. Он стремится оплакивать себя, но до других, в том числе и до собственной семьи, да, собственной жены, собственных детей, а порой и собственного мужа, потому что и пьющие женщины ведь тоже есть, это тоже проблема. Так вот, до всех этих людей такому человеку просто дела нет. Да, друзья, все это губит целые народы. Именно конкретные грехи, а не просто ДТП или несчастные случаи на дорогах. И эти грехи привели великие народы к закату. И мы с вами не гарантированы от всего этого. Мы не гарантированы от последствий всего этого, сколько бы мы ни говорили о прогрессе. А вот смотрите, часто говорят: сегодня лучше, чем вчера, завтра будет лучше, чем сегодня. Но вот эти слова Амоса исполнились в его время, в его день. И эти слова Амоса актуальны также и сегодня, потому что грехи те же, и последствия грехов те же. Правда, может быть, в связи с глобализацией они на более таком масштабном, более мировом уровне. Ну и, как я уже сказал, слова Амоса исполнились в его уже время. Северное царство было уведено в плен, оно было разрушено, и именно грехи, которые мы с вами сегодня перечисляли, послужили к его закату и падению. И я убежден, все это непосредственно применимо и сегодня. Предупреждение Амоса – это своевременное предупреждение. Это предупреждение не только для Израиля и Иудеи того времени, это предупреждение на все времена, это предупреждение на все народы. И как тогда, как в то время, так и сейчас, многие предпочитают это предупреждение не слышать, а некоторые его все же слышат. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.